Раздел 2. Линия человеческая. В первой главе нашей книги мы видели чудное начало и план Божий на земле с человечеством, представителем и родоначальником которого был Адам. Мы также кратко упоминали о тех последствиях, которые явились по вине дьявола и человека, избравшего путь развития искусителя. В кратких чертах мы посмотрели этот путь от грехопадения до потопа, видели направление развития человечества после этой катастрофы. Рассмотрим теперь дальнейшее развитие мира во свете Слова Божия. При внимательном исследовании Библии мы можем заметить, что от самого грехопадения история человечества развивается по двум направлениям. Большая часть человечества идет широким путем, как его называет Слово Божие. Меньшинство же, оставаясь верными Богу, идет линией Божьей, узким путем. Каждое направление имеет свои собственные особенности и определенную цель, притом оба параллельны друг другу. Мы не имеем возможности рассматривать каждое в отдельности, проследим за их развитием от начала и до того момента, к которому придут в свое время представители этих направлений. Рассмотрим в общих чертах историю развития человечества, что очень важно для нас верующих. Господь хочет, чтобы его дети были внимательны ко всему, что он делает. Поэтому он указывает нам в своем слове на признаки и знамения грядущих событий. При изучении Библии мы выделяем как бы четыре красные нити, идущие через все писания Ветхого и Нового Завета, которые подобны гигантским стрелкам на его мировых часах. Мы должны быть предельно внимательны, следуя за движением стрелок этих мировых часов, улавливая по их показаниям время, чтобы стоять на страже и не оказаться сонными в нужный час. Только так мы можем заметить опасность приближающихся судов и неустанно работать, чтобы пробудились ото сна наши близкие. Вскоре должен пробить последний удар мирового колокола, при замирании звуков которого совершится то, к чему мир стремительно приближается. Тогда с глаз народа упадет завеса, сделанная дьяволом, и все будет открыто в день последнего суда Божьего. Тогда каждый увидит свои дела, поступки и себя в надлежащем виде. Спросим теперь с пророком Исаией: «Сторож, сколько ночи?» Пророку сторож ответил: «Приближается утро, но еще ночь». «Если вы настоятельно спрашиваете, — говорит сторож, — то обратитесь и приходите». Это было в Израиле. Но что мы видим теперь? Ночь греха затянулась. С каждым днем становится все темнее, но близко утро — рассвет. Господь и теперь хочет сказать пытливым душам через своих сторожей: «Обратитесь и приходите». Взглянем, мой читатель, на мировые часы. Сколько ночи показывают названные стрелки? Первое на протяжении всего Священного Писания указывает на судьбу человечества в целом. Но это далекое будущее, настоящее и неизбежное будущее. Она указывает на различные этапы его развития и предрекает окончательную гибель. Вторая стрелка указывает на судьбу одного избранного народа – Израиля. Она указывает на его возникновение, задачи, развитие, его временное падение и его будущее. Третья стрелка указывает на судьбу Церкви Христа, ее возникновение, миссию, которую она сейчас должна выполнять во время своего существования здесь на земле, и на чудный, ожидающий ее конец. Четвертая стрелка указывает на дух и нравы людей сего мира – за все существование человечества, а также на дух и нравы Израиля и Церкви Христа с начала мировой истории и до конца. Именно до конца. История мира имеет свое начало, но она имеет и конец. Поэтому мы должны быть особо внимательны ко всем событиям, чтобы знать, в какой момент мы живем и долго ли до конца. Господь не хочет, чтобы глаза его детей были закрыты пеленой греха, но чтобы они видели все события в надлежащем свете. Чтобы они не были подобны фарисеям, которых упрекает Господь. «Вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Как видно, эти люди были очень религиозны. Наблюдая за окружающим внешним миром и различными явлениями природы, определяли по ним погоду на ближайший день. Но они совершенно не наблюдали и не хотели наблюдать за теми духовными признаками, которые бы соответствовали времени пришествия Христа на землю. Поэтому, говоря с ним, они не увидели в нем Мессии. В Матфея мы читаем, как Иоанн Креститель посылает своих учеников спросить у Иисуса, он ли Мессия, или же им ожидать другого. На это Господь отвечает: «Пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Он указывает не на себя, а на те признаки, о которых говорили задолго до него пророки, и которые должны были бы стать знамением его пришествия. Также говоря со своими учениками о конце мировой истории и о втором своем пришествии, Господь указывает им на признаки этого и на те явления, которые будут происходить в последнее время. Итак, мы видели, на что указывают четыре стрелки в Священном Писании. При дальнейшем изучении мы увидим, что они также указывают на три различных мира в истории развития человечества. В третьей главе второго послания Петра мы читаем: «Тогдашний мир погиб, будучи потоплен водой, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Здесь говорится о допотопном мире, как о первом мире, и нашем мире, как втором мире, который погибнет от огня. В 13 стихе той же главы мы читаем: «Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Это уже третий прекрасный мир с его особыми жизненными условиями и организацией. В нем будет обитать правда, которой не было ни в первом, ни во втором мире. Там обитает и развивается дьяволом последняя ложь. Там нет места для правды, она распинается на кресте. Но в новом мире не будет места для лжи. Она не найдет там почвы для своего развития. Апостол Иоанн также видит этот чудесный мир, о котором передает следующее: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Дальше он описывает чудесную картину условий жизни на новой земле. Апостол Петр говорит, что прежний мир погиб от воды, а теперешний будет уничтожен огнем. Иоанн же видит третий новый мир, восстановленный после огненной катастрофы. После потопа мир был также обновлен, но на этой новой земле поселился прежний испорченный человек. Таким образом, в новом жилище остался прежний жилец со всеми его обычаями, привычками, наклонностями, влекущими его к греху и падению. К чему это привело, мы видим уже в потомках Ноя. Но для третьего нового мира, для новой земли, готовятся Господом в настоящее время и новые жители, которые больше уже не принесут на землю свою старую природу и старые наклонности. Ветхие рубища, унаследованные от Адама, будут сняты, а надеты светлые ризы праведности второго Адама Христа. Вот почему там будет обитать правда. Мы будем подобны Ему. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Просматривая Слово Божие, мы будто бы видим широкую всемирную дорогу, о которой уже говорили в первой главе. Мы видели ее возникновение с момента падения Адама. Ибо если бы Адам устоял, оставаясь верным Богу, то все развитие пошло бы иным путем и привело бы к другим последствиям. Но Адам пал, и история развивалась в другом направлении, которое мы видим в наши дни. Теперь только отдельные души служат Господу, не сообразуясь с общим течением жизни, идя против Него к чудному концу, в то время как мировую историю ждет страшный финал. Та широкая дорога, по которой шли и идут народы к своему концу, охватывает уже более 6 тысячелетий. Где начало и конец этой дороги – вот вопрос, занимающий многих людей мира сего. Господь дает возможность своим детям увидеть, хоть и сквозь тусклое гадательное стекло, но все же достаточно ясно, главные очертания. О начале этой дороги мы говорили, теперь заглянем вперед. Своему рабу апостолу Павлу Господь открыл конец этой дороги, о чем тот и засвидетельствовал. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». Восхищен до третьего неба. Что бы это могло значить? Как понять, где искать это третье небо? Апостол Петр говорит о допотопном времени как о погибшем первом мире и земле, и о теперешних небе и земле, на которых еще нет правды, как о втором, а также говорит и о третьем небе и земле, на которых уже обитает правда. Но последнее апостол Петр видел издали. Иоанн в Откровении говорит также об этом третьем небе и земле и даже показывает нам кое-что интересное из жизни третьего неба. Вот туда-то и был восхищен апостол Павел и слышал там неизреченные слова, которые никто из людей слышать не мог. Их нельзя передать людям. Они им непонятны, как непонятны им голоса громов, о которых говорится в Откровении. Итак, где же конец всемирной дороги? На это можно только ответить, что она теряется в вечности и ведет сначала через две страшные пропасти, через две ужасные катастрофы. Через первую из них всемирный потоп человечества уже прошло и быстрыми шагами идет ко второй, которая должна произойти от огня. Апостол Петр указывает на это в своем послании, говоря: «Земля и все дела на ней сгорят». Через первую из этих пропастей был переброшен мостик из одного мира в другой, в ковчег, в котором Ной и его семейство были спасены от потопа. Но есть ли возможность спастись кому-либо от второй катастрофы, когда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят? О возможности спасения из второй катастрофы мы еще будем говорить. Из всего ранее сказанного видно, что дорога эта разделена двумя обрывами на три различных мира, которые не только отделены друг от друга проклятиями судов, но также имеют различные свойства и условия жизни, не похожие друг на друга. Теперь постараемся дать краткую характеристику каждому из этих миров во свете Слова Божия. В первом мире мы встречаем следующие особенности, которые не наблюдаются уже в наше время. Прежде всего, нас поражает долголетие людей, которые живут почти 1000 лет. Мы знаем, что Мафусаил прожил почти 969 лет. В наши дни, когда нередко 20-летний юноша уже считается взрослым человеком, такая продолжительность жизни кажется невероятной. Вторую особенность первого мира мы замечаем при чтении Бытие первой главы. Здесь мы видим, что Господь назначил каждому свою пищу. При этом человеку Он указал питаться всякими плодами и злаками. Звери же и птицы получили в пищу траву и другую зелень. Отсюда видно, что человек вначале питался исключительно растительной пищей. Но не только он. Даже хищники были тогда травоядными. Нам, правда, не совсем понятно, как эти хищные звери с их мощными челюстями могут питаться травой. Но сомнений здесь быть не может, ибо дальше сказано «и стало так». В наше время это кажется невероятным, но это было и наступит день, когда восстановится Царство Божие на земле. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому. Насилие и вражда будут устранены не только между людьми, но и между зверями. Третья особенность первого мира. В Бытие 3 главе мы находим разговор со змеем. Опять же, непонятное и неестественное сегодня явление это было нормальным и обыкновенным в то время. Мы видим это из того, что жена не проявила ни страха, ни смущения, когда с ней заговорил змей. Видимо, тогда существовали особые взаимоотношения между человеком и всем живущим на земле. Тогда тварь понимала человека и наоборот. Существовал язык, на котором человек мог изъясняться со всем живущим на земле. Иначе нельзя объяснить себе случай с Ноем при всемирном потопе, когда Господь повелел ему взять в ковчег всяких птиц и зверей. Не может быть, чтобы Ной расставлял силки и капканы для поимки нужного ему количества различных зверей. В этом не было необходимости, поскольку он мог сказать животным о грядущей гибели. Только после потопа уже в нашем мире начинается разделение между зверем и человеком, между бывшим царем и подчиненной ему тварью. В Бытие 9 главе читаем: «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется по земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». Как грустно звучат эти слова. Значит, раньше не было так. Птицы и звери не боялись, человека и не противились ему, не трепетали перед ним. Человек не умерщвлял их ради прихоти своего желудка. Итак, мы видим, что разделение идет все глубже и глубже. Оно началось между Богом и человеком и перешло на отношения между человеком и низшей природой. Появилась вражда и непонимание. В скором времени мы читаем о разделении народов и языков. Произошло дальнейшее разделение между человеком и человеком. Грех прогрессирует, дисгармония увеличивается. В наши дни нередко мы слышим пословицы «человек человеку волк». Итак, заглянув кратко в первый мир, мы увидели там совершенно незнакомые нам условия жизни. При более глубоком и внимательном изучении можно было бы найти и другие особенности, но это не главная цель. Обратим внимание на духовную жизнь первого мира. Возникает вопрос, мог ли в то время человек знать о Боге, как знаем это мы? Не дошел ли первый мир так скоро до окончательного разложения только потому, что не имел достаточного света свыше? Может быть, Бог не хотел иметь ничего общего с отошедшим от него человечеством и предоставил его самому себе? Нет, этого не могло быть. Мы видим, что там, на месте преступления, Бог дает чудесную надежду на избавление, указывает ему на грядущего Искупителя, который победит дьявола. Человек это хорошо понял, притом мог лучше понимать Бога, чем Адам, с которым Господь беседовал лицом к лицу. Нет сомнения, что Бог открывался ему в этих беседах, открывал ему о прошлом мироздании и о своих дальнейших планах. Адам должен был знать намерения Божьи, чтобы суметь их выполнить под его руководством. И вот мы видим, что Адам умер за 500 лет до потопа, когда Ламеху, отцу Ноя, было 55 лет. Следовательно, Ламех и его современники могли услышать, если хотели, о Боге от самого Адама. Но мы также знаем, что уже Енох, седьмой от Адама, еще за 300 лет до смерти последнего и за 669 лет до потопа, проповедовал о пришествии Христа. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Вот идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах». Из сказанного видно, что Господь в то время открывался людям, желающим принять его откровение. В Бытие 5 главе и Евреям 11 мы читаем, что Енох был восхищен живым на небо. Он ходил перед Богом, проповедуя о нем своим современникам, и Господь взял его. Здесь одно краткое замечание. Человечество разлагается, чаша судов Господних переполнена все более и более и готова излиться на растленный мир. Господь за долгое время до гибели человечества восхищает своего раба, сохраняет его от осквернения грехом в самое тяжелое время. Не то же ли самое читаем мы в Откровении, где Господь говорит своей церкви: «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную». Церковь, носительница его откровения, должна быть взята от мира. Верующий Енох восхищен, праведный Ной спасен от потопа и принесен в ковчег на новую землю. Не то же ли самое будет наблюдаться во время последнего страшного суда над миром? Церковь Христова заранее будет восхищена, но многие праведники, как то народ израильский, стоящие по правую руку во время суда, перейдут в тысячелетнее царство, а потом и через огненную катастрофу на новую землю. Об этом мы будем говорить дальше. Итак, мы посмотрели кратко жизнь первого мира до потопа и увидели, куда привел людей избранный ими путь. Стоявшие на линии человеческой погибли в судах. Стоявшие на линии Божьей были сохранены Богом для новой жизни. Теперь перейдем к рассмотрению второго современного нам мира. При изучении Священного Писания нам часто приходится наблюдать, что Господь употребляет символы и образы, показывая в малом то, что должно затем произойти в большом масштабе. Далее мы наблюдаем одну особенность, а именно символическое значение числа 7, с которым тесно связана история нашего мира и которая встречается в природе. Так мы видим, что музыкальная гамма имеет 7 тонов. В Священном Писании мы находим, что Иоанн пишет свое откровение 7 церквям, говорит в нем о 7 грехах, 7 ангелах и 7 духах Божьих. Таким образом, мы видим, что число 7 является символом полноты Божьей. Мы видим, что после потопа развитие мира сразу пошло по человеческой линии. А в Священном Писании указывается, что на этой линии должно появиться 7 великих держав, человеческих и одна сатанинская, восьмая, которая возникнет в конце мировой истории, перед началом тысячелетнего Царства Господнего. В Откровении мы читаем по этому поводу. «Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов – суть семь гор, на которых сидит жена и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи и пойдет в погибель». Вот нарисованная Иоанном картина истории мира после потопа до самого ее конца. Иоанн, когда писал свое откровение, видел, что пять человеческих держав уже миновали, шестая современная ему еще есть. Здесь мы остановимся и сделаем краткий обзор всемирной истории, чтобы убедиться в правильности откровения. Значит, Иоанн жил во времена шестой державы. Нам известно, что в то время было владычество римлян. Если проследить хронологию всех великих держав, то можно убедиться, что Римская империя была действительно шестой от начала на этой человеческой линии. Первой державой после потопа был Египет. Продолжительность его владычества с точностью не установлена историей. Однако известно, что наивысшего рассвета Египет достиг при фараоне Рамсесе II. Крупными городами в то время были Мемфис и Фивы. По сей день эта страна поражает нас своим огромным культурным наследием. Второй державой, пришедшей на смену Египту, была Ассирия, столицей которой являлась Ниневия, хорошо нам известная по книге пророка Ионы. Своего могущества она достигла при царе Салманасаре, ее мировое господство продолжалось 100 лет. Третьей державой было Вавилонское царство, господство которого продолжалось 43 года и достигло своего апогея при царе Навуходоносоре, известном нам из книги пророка Даниила. На смену Вавилону пришло Мидо-Персидское царство, достигшее своего могущества при царях Кире и Дарии. Его престольными городами были Сузы и Персеполис. Владычество этой державы продолжалось 230 лет. Пятой державой была Греция, владычество которой при Александре Македонском продолжалось всего 13 лет. Шестой державой была Римская империя, во времена которой жил Иоанн, говоривший по этому поводу, что пять уже пали и одна еще есть. Наивысшего развития Рим достиг при императорах Октавиане, то есть Августе, и Нероне, с именем которого связано так много печального для христианской церкви. Владычество Рима продолжалось 500 лет. Это была шестая держава, но Иоанн говорил, что еще должна быть седьмая. Где же она? Знать это для нас очень важно, ибо с ней заканчивается человеческая линия. В Библии мы читаем, что пророку Даниилу и царю Навуходоносору Бог также открыл ход событий по человеческой линии. Поэтому посмотрим, согласуется ли это с тем, что говорит Иоанн, или же все эти откровения в чем-либо противоречат друг другу. Рассмотрим прежде всего видение Навуходоносора. В книге пророка Даниила мы читаем, что царь видел огромного истукана с золотой головой, серебряной грудью и руками, медным животом и бедрами и железными голенями. Этот удивительный истукан явился во сне Навуходоносору, когда тот находился в зените славы и был властелином тогдашнего мира. Даниил объяснил этот сон ему следующим образом. Навуходоносор размышлял о том, что будет впоследствии с его державой, падет ли она после него или будет развиваться дальше. И вот Господь открыл ему это в пророческом сне. Золотая голова означает, по словам Даниила, самого царя Навуходоносора и его царства, и здесь мы находим удивительно меткую характеристику Вавилона. До сих пор мир удивляется той роскоши и богатству, которыми обладал Вавилон. Талантливый полководец и отличный политик Навуходоносор собрал в свою укрепленную столицу все сокровища огромного царства. Вавилон стал городом, равного которому по богатству за всю историю просто не было. В него стекалось золото со всего мира. Расположенный правильным четырехугольником по обеим сторонам Евфрата, он занимал площадь 490 квадратных километров. Длина каждой стороны его составляла 22 километра. Окружен он был стеной высотою в 60, а толщиной в 14 метров. По ней могли свободно разъезжать запряженные колесницы. С его висячими садами и громадными дворцами он являлся чудом величия и славы. Золотая голова должна была указывать и на самого царя, и его крепкие, как золото, законы. После правления Навуходоносора должно было наступить по объяснению Даниила время другого, более слабого царства, представленного в истукане серебряной грудью и руками. Это была характеристика Медоперсидского царства. Ведь именно она пришла на смену Вавилону. Как грудь с руками по размерам больше головы, так и Медоперсидское государство было гораздо больше Вавилона. Но зато оно уступало по всем параметрам, как серебро уступает золоту. Насколько Вавилон мог быть приравнен к золоту, настолько Медоперсия к серебру. Последняя была гораздо обширнее, но и беднее первой. Она была мягче в своих законах и более похожа на чистую белизну серебра в духовном отношении. Вспомним только, что она отпустила израильский народ на родину и даже помогла на государственные средства восстановить храмы Иегове. Но что нас более всего поражает в этой характеристике, так это то, что серебро до сих пор является любимым металлом персов. Их девы украшают себя исключительно серебряными изделиями. И персы являются до сих пор лучшими серебряных дел мастерами. Третье царство, которое должно было владычествовать над землей, было представлено медными бедрами и животом. Это означало державу более обширную и бедную, чем Медоперсия. Действительно, это в точности соответствовало Греции при Александре Македонском, касса которого во время его завоевательных походов большей частью была пуста. Но что еще более метко, так это то, что Греция была изображена как чрево-живот. Удивительно то, что апостол Павел говорит про греков, что их бог – чрево. И до сего дня эта черта губит каждого грека. Четвертое царство должно было быть крепким, как железо, и разбивать все на своем пути. Именно такой показала себя Римская империя с ее крепкими и суровыми законами и железной дисциплиной. Рим был представлен в истукане в виде железных голеней, и это как нельзя лучше его характеризовало. За все время своего существования он вел беспрерывные войны, его легионы совершали далекие походы и по специально проложенным дорогам маршировали из одного конца мира в другой. Римляне действительно были людьми с железными голенями. Теперь рассмотрим еще одно видение, которое мы читали в книге Даниила, 7 главе. Здесь мы видим, что Даниил описывает те же царства, но только в других образах, в виде борющихся и сменяющих один другого хищных зверей. Навуходоносор, как человек плотской, видел будущее в образе истукана человека. Даниил же, как духовный человек, все это видел в образах диких зверей, борющихся друг с другом. Сначала Даниил видел льва с орлиными крыльями. Это был сам Навуходоносор, который соединил в себе силу могущества, благородства и гордость льва, царя зверей. Недаром мы читаем у Даниила о Навуходоносоре «Ты царь царей». К этим качествам присоединилась быстрота полета в его движениях при завоевательных походах. Всего за несколько лет он подчинил своей власти народы Сирии и Палестины, заставил дрожать Египет и весь тогдашний мир. Второй зверь видения был похож на медведя, которому было сказано «Ешь много». Здесь мы видим характеристику Медоперсии – неповоротливость, неуклюжесть, кровожадность, которую она проявляла во время завоевательных походов. Она всегда имела огромные армии с тяжелым вооружением, но была неповоротлива в сражениях. Третий зверь был похож на барса, характерными чертами которого являются малые размеры и быстрота в движениях. Это точная характеристика Александра Македонского, который с небольшой и легкой армией выступил против тяжеловесной персидской армии и неожиданно напал на Дария, когда тот совершенно этого не ожидал. За короткий период он покорил огромную персидскую державу – Египет и успел совершить поход в Индию. Это был настоящий барс. Четвертый зверь был изображен со страшными железными зубами. Это самая меткая характеристика Рима, пожирающего всех своих противников, а остатки попирающего ногами. Он не только побеждал противников, но и уничтожал всех без всякого сожаления. Римские полководцы не щадили никого и ничего. Ими было попираемо все. Не было уважения ни к возрасту, ни к знатности происхождения. Самые просвещенные люди того времени, цари побежденных стран, становились рабами римлян, наравне с другими продавались в рабство на невольничьих рынках. Нам так знаком возглас одного из римских полководцев: «Горе побежденным». Это неизменный лозунг Рима. Сравнивая три видения Иоанна Навуходоносора и Даниила, мы видим одну и ту же картину, только с разных сторон и в разном освещении. Иоанн показывает нам число действующих держав от начала и до конца мировой истории. Из видения Навуходоносора мы узнаем о характерных чертах, присущих этим державам. У Даниила мы видим все эти державы в состоянии борьбы между собою и характерные черты, проявленные во время борьбы каждым из названных народов. Однако мы замечаем и разницу между этими откровениями именно в том, что Иоанн говорит о шести царствах, из которых пять пали, а шестое есть. А Навуходоносор говорит о четырех. Но это легко объяснить. Иоанн говорит о всей истории человечества от потопа и до конца, между тем Навуходоносор думал только о том, что будет после него. Ему, как и Даниилу, было показано только будущее, причем и упоминаются только четыре державы. Первые две, Египет и Ассирия, к тому времени уже миновали, поэтому и не занимают места в двух последних откровениях. Поэтому все три пророчества подтверждают справедливость каждого. Отсюда мы заключаем, что наше толкование на правильном пути. Что же представляет из себя седьмая держава, которую нам предсказывал Иоанн, и которая должна была наступить после Римской империи? О ней мы читаем в книге пророка Даниила, где при описании истукана говорится о ногах с пальцами наполовину из глины и наполовину из железа. Здесь мы видим неоднородность седьмой державы. Первые шесть держав, хотя и были различны по своим качествам, но однородны по составу. Седьмое же царство представлено железом, соединенным с чем-то непрочным, хрупким, податливым, из чего можно слепить что угодно. Это указывает на слабость и непрочность последнего царства, о котором апостол Иоанн говорит так: «Другой царь еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть». Само собой разумеется, что непрочное, глиняное не может оставаться надолго. Что касаемо пальцев, они имеют общую связь, но каждый из них отделен от другого, обладая самостоятельностью. И таким образом мы видим как бы коалицию, какой-то союз отдельных самостоятельных государств, связанных в одно целое общими интересами. Мы уже упоминали о божественных стрелках на мировых часах. Теперь мы должны внимательно присмотреться к современной жизни, чтобы определить, в каком периоде мировой истории мы находимся, куда показывают эти стрелки. Римское могущество давно миновало, но мир еще продолжает находиться под влиянием его железной крепости и дисциплины. В последнее время яснее видим, что мир начинает принимать другой облик. Мы замечаем, что различные государства стремятся объединяться в союзы для достижения мирового господства. Подобное стремление мы видели в попытке создать союз христианских государств. Видели его в Лиге наций или в различных интернационалах. Но пока это лишь попытки. Еще не пришло время, когда Бог допустит осуществление этого. Но уже очень близко время, когда одна из подобных коалиций начнет предписывать законы всему миру, заняв в нем господствующее положение. Теперь мы стоим на пороге этого факта. О господстве последней державы сказано: «Недолго ей быть». Время точно не обозначено, лишь сказано «недолго». Глина не может долго продержаться, хотя в ней и находятся кусочки железа. Самым кратковременным было могущество Греции, длившееся всего лишь 13 лет и закончившееся после смерти Александра Македонского. То же самое произойдет и с коалицией. Она будет существовать не более 13 лет. Из среды этой коалиции появится великий вождь, о котором Иоанн говорит в Откровении: «Зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи и пойдет в погибель. Этим заканчивается человеческая линия, на протяжении которой мы видели семь мировых держав. Последняя из них – коалиционная. Вскоре после своего возникновения она попадет под власть обаятельной личности, состоявшей уже в числе правителей коалиции. Этой гениальной личностью будет никто иной, как сам Антихрист. Вначале он выдвинется как гениальный политик, займет пост председателя коалиции, но уже в скором времени объявит себя диктатором, очаровав своим талантом весь мир, который склонится у его ног. Антихрист не замедлит привести разложившийся мир к полной окончательной катастрофе и пойдет в погибель, как говорит о нем апостол Иоанн. В дальнейшем мы сделаем более подробный обзор его царствования и гибели, а теперь перейдем к рассмотрению линии Божьей.